Церковь, добрый день. Рад всех очень видеть. Лето продолжается. И вот не далее, как в этот четверг, мы с семьей побывали, на первый взгляд, ничем не примечательном селе Радонеж Сергиево-Посадского района Московской области. Ну да, в том самом Радонеже, радио которого так любит и всем рекомендует Павел Александрович Бегичев. Но справедливости ради надо отметить, что наибольшая польза от радио, по его словам, она случается тогда, когда перед этим вы еще молитесь и поститесь. Да? Так вот, недели ранее, наверное, вы все смотрели новости, читали в интернете, что страна праздновала 700-летие духовного отца Руси, Сергия, и в Посаде прошли большие торжества. Туда приехали паломники со всех уголков нашей необъятной Родины, 1100, наверное. И своим вниманием празднество почли даже патриарх и президент наш. Так вот, село Радонеж оказалось местечком довольно милым, благоустроенным. И сотни людей, проезжающих мимо, останавливаются для того, чтобы испить святой родниковой водицы, набрать свои 5 и 50 литровки, ну и окунуться в купель. И мы не стали с семьей делать вид, что мы ни во что, кроме Писания, не верящие евангелики. Мы приобщились святых тайн. Так стоим мы в очереди в купель, выстаиваем народ довольно много. И подходит к нам довольно неожиданно, высаживаясь десантом из микроавтобуса, женщина, наверное, 7-8, такого среднего и уже такого преклонного возраста, православного вида, в платках, юбки в пол, пуговицы до подбородка, в общем, все как по инструкции. И так лихо подлетают к нам и интересуется одна. А кто следующий? Мы, говорим, мы. А кто это мы? Сколько вас? Трое. Начинает озираться по сторонам, недоверчиво обглядывает меня. Говорит, кто это трое? Супруга парирует. Ну, какая разница? Женщина говорит, подожди, какая разница? Где еще две женщины? Настя говорит, зачем нам еще женщины? Мы с семьей идем. И вот тут кульминация, внимательно. Как с семьей? Боже мой, стыд-то какой. Так святое место осквернять. Я до этого никогда не знал, что вообще делать что-то вместе с семьей, или что сама семья может быть осквернением чего-то, что гендер, ну то есть пол, да, который Бог придумал, создав Еву от Адама, это тоже идея весьма сомнительная. Ну вот пришлось такое выслушать. Мы продолжаем историю, вернее история продолжается, а мы следуем за ней. Евангелие от Марка. Евангелие от Марка. В прошлое воскресенье Иисус беседует со столичными иерусалимскими священниками, и вот он уже обращается к народу и говорит им, слушайте меня все и постарайтесь понять. Ничто из того, что извне попадает в человека, не может сделать его нечистым, а делает его нечистым то, что из человека исходит. Когда он ушел от толпы, в дом ученики попросили его разъяснить им эти слова. «Так и вы такие же бестолковые», — ответил он. «Не понимаете, что все то, что входит извне в человека, не может сделать его нечистым, потому что идет не в сердце, а в желудок, а оттуда выбрасывается в отхожее место». Этим он объявил чистой любую пищу. А нечистым, продолжал он человека, делает то, что исходит из него. Изнутри, из человеческого сердца исходят злые помыслы, ведущие к разврату, кражам, убийствам, супружеским изменам. Оттуда исходит жадность, подлость, коварство, наглость, зависть, сквернословие, гордость, глупость. Все это зло исходит из человека, и оно и делает его нечистым. Евангелист продолжает серьезнейшую для тех времен дискуссию. смысл которой сводился к важному для каждого еврея почти национальному вопросу. Что есть чистое, а что есть нечистое? Сегодня нас эти вопросы почти не волнуют, но это сегодня. А тогда каждый благочестивый еврей ставил вопрос, что отличает меня, избранника Божьего, народ Божий, от всех остальных, от всего остального сброда. Ныне это может показаться смешным и наивным, особенно для неосведомленного читателя, который впервые открывает Библию. Это вообще просто набор маразмов. Ну, подумаешь, мелкие вопросы личной гигиены, да? Мойте руки перед едой, грязные руки грозят бедой. У всех же, да, висели такие слоганы где-нибудь в школе или в лагере. Или вопрос там гастрономических пристрастий. Это кушай, это не кушай. Маразмы. Но в то время слова Иисуса прозвучали ошеломляюще. Молодой равви, набирающий силу и авторитет в народе, ставит под сомнение основу основ религий, в том числе и ветхозаветной. Ритуальная чистота. Чуть ранее, и на прошлой неделе мы об этом говорили, Христос уже показал, как такое жесткое, ригидное следование обычаям, да, старцев, предков, это жесткое следование обычаям может в действительности являться нарушением Божьей заповеди. И вот на этом, посмотрите, его контрнаступление, оно не заканчивается, оно только начинается. Христос берет инициативу в свои руки. И если посмотреть, омовение как таковое, это вопрос довольно частный, потому что мыть руки, не мыть, это все допуски, доработки вот этих самых религиозных столичных священников, старцев, предков. И об этом можно спорить, оставаясь в рамках иудаизма. Но вопрос деления пищи на чистую и нечистую – это совершенно другой вопрос. Это уже перебор. Это уже осквернение Писания, если хотите, священной Торы, которая в книге Левит, 11 главе, заповедует длиннющий список чистых и нечистых животных. Итак, на прошлой неделе Павел Саныч помогал нам вчитываться во вредные советы. А сегодня мне хотелось бы продолжить тем, чтобы мы с вами внимали полезным советам из уст Христа, Христа Спасителя. Итак, Господь продолжает, обращаясь к народу, и говорит, слушайте меня все, постарайтесь понять. И вот он совет номер один. Ничто из того, что входит человека, не может сделать его нечистым. 15 стих. Конечно, никакой иудей, ни один иудей, включая даже учеников Христа, под этими безумными словами бы никогда не подписались. Потому что, как я уже сказал, в 11 главе книги Левитов приведен длиннющий список, и каждый благоверный иудей, я думаю, знал его наизусть, что является чистым, что является нечистым, что можно кушать, что нельзя кушать. И насколько серьезно евреи на тот момент относились к этому тексту, можно увидеть из второканонической книги, есть такая книга, вторая Маковейская книга, где описывается история, как сирийский царь Антиохий Эпифан заставлял насильственным образом, искореняя еврейскую, иудейскую веру в единого живого Бога, насаждая всевозможные осквернения в храме, ставя там разных богов, заставляет евреев поглощать свинину. И вот история о том, как одна вдова, Хана, и ее 7 сыновей предстают перед Антиохом и его окружением. И тот, соответственно, всякими правдами и неправдами пытается заставить евреев оскверниться. И вот книга описывает, что первому из них отрезали язык, потом отрубили руки, потом отрубили ноги, а потом живым изжарили на сковороде. Это история, это правда, это не вымысел. Второму сняли скальп, третьего замучили до смерти и так далее. При этом престарелая мать смотрела на убийство, мучение своих сыновей, как могла, поддерживала и ободряла их в том, чтобы они были верны. Эти евреи предпочли умереть, но чтобы не вкушать ничего нечистого. И теперь подумайте, что перед лицом вот такого довольно фанатичного, да, как может нам сегодня показаться, фанатичного отношения к чистоте ритуальной, Иисус делает заявление. Ничто, что входит в человека извне, не может его осквернить. Стоп. Как? Как ты вообще смеешь такое говорить? Как ты смеешь осквернять нашу историю? Наших героев? Наших патриархов? Тех, на кого мы равняемся? Это наши национальные герои. Это наша история. Как ты называешь неважным то, за что умирали наши прадеды? И вообще, когда мы читаем этот текст, все эти вот, да, в синодальном периоде особенно, извне входящие, вон выходящие, они вообще для человека непосвященного воспринимаются как сортирный юмор такой, да? Потому что, ну, это еще уместно было бы там для греческой комедии, но никак для мессианской вести, которую Христос несет. И вот ученики, 17 стих, абсолютно сбиты с толку, они потеряны, и просят разъяснить Иисусу эти слова. Ученики часто этим пользуются, и наедине Иисус им разъясняет. И все как будто бы просто. Все как будто бы просто. Никакая пища не влияет на чистоту человека. Сегодня довольно просто это нам дается. Она, по словам Христа, попадает в желудок и выбрасывается в отхожее место. Кстати, Иисус, да, не стесняется называть вещи своими именами, в отличие от более поздних его последователей, выбирающие более благочестивые слова. То есть Иисус говорит, ешь любое мясо, ешь ты хоть кенгуру, хоть страуса, хоть крокодила, ешь ты хоть дикобраза, от этого ничего ровным счетом не поменяется. В тебе-то уж точно. И вот шотландский писатель, врач, Арчибальд Кронин в одном из своих романов замечательных «Ключи от царства», он в уста католического священника влагает, католического священника, который совершает свою миссию в Китае, влагает такие слова. «Я люблю свою религию, в которой я родился, которой я учу, и как, учу как могу других вот уже более 30 лет, и которая неизменно приводила меня к источнику всякой радости, к источнику вечной доброты. Но здесь в моем уединении мои взгляды, он в Китае находится, мои взгляды упростились, стали яснее с годами, мысленно я связал и тщательно упрятал все сложные, не имеющие существенного значения, догматические придирки. Откровенно говоря, я не могу верить, что какое-нибудь Божье создание будет осуждено на вечные муки из-за съеденной в пятницу бараньей котлеты. Если у нас есть основное, любовь к Богу и ближнему, то с нами все в порядке. Я спрашиваю себя, а со мною все в порядке? Спросите себя и вы. А с вами все в порядке? И сейчас я не о котлете, которую вы съели в пятницу. Сейчас я о другом. Что или кто для тебя сегодня является нечистым? Я знаю, что этот вопрос мы не задаем себе каждый день. Но у каждого из нас есть нечто табуированное. Кому ты сегодня при встрече не подашь даже руки? Увидев кого, ты перейдешь на другую сторону улицы. В чью сторону ты даже не посмотришь? У евреев, у каждого иудея был вот этот свой список классификаций мест, людей, которые считались чистыми и нечистыми. Вы помните из Евангелия, там масса таких эпизодов. Иисус приходит туда, куда не надо приходить, ест с грешниками, с мытарями. Фарисеи смущаются, оскорбляются, нервничают, впадают в агрессию, выступление и так далее. Таких эпизодов очень-очень много. Петр, со слов которого как бы Марк пишет свое Евангелие, помните в Деяниях, да, Господь спускает ему пищу, там оттуда торчит ничего, не пойми чего, какие-то пресмыкающиеся. Петр говорит, Господи, я святее тебя, это я так утрирую, я ничего отродясь не ел нечистого. Господь говорит, успокойся, расслабься, ешь давай, я что назвал чистым, не почитай нечистым. Очень трудно церковь усваивала вообще эту идею. Понимаете, наша психология такова, что мы многие вещи очень долго и очень трудно усваиваем. Вещи даже довольно очевидные. Но разве не очевидная вещь, что если Пожидаев отличается от меня, это не повод к тому, чтобы относиться к нему иначе. Но если с Юрой нас еще и с Лешей, там, с Пашей, с вами роднит, например, примерно один цвет лица, то ведь есть народы, племена, которым цвет и разрезы, и всякие антропологические метрики нас абсолютно не роднит. И не мне вам рассказывать в истории миллионы случаев, когда одни относятся к другим, как к второму, к третьему и пятому сорту. Итак, я хотел бы, знаете, сегодня сейчас так вот медитативно, что ли, или вернее, я прочту, а вы медитативно, размыслительно так посидите и прикиньте свой список. Я вам в этом немножко помогу, а вы будьте честны перед собой и пред Богом. Да, и там отмечайте, делайте зарубки в своем сознании. Может быть, как раз вот эта категория людей и в вашей жизни относится к категории нечистой. Ну, начну с классики, да? Азиаты и кавказцы. А, вы над этим улыбались, я понял. Азиаты и кавказцы. Моей бабушке 80 лет. Азиаты и кавказцы, насколько я знаю, за все 80 лет не сделали ей ничего плохого. Но она неизменно называет их чурками. То есть, ну, такое вот наименование, и как бы для нее это, знаете, как меня Сережей назвать. Двигаемся дальше потихонечку. Довольно странное. Инвалиды. Инвалиды. Знаете, я расту в этой стране уже давно, и мне вообще покажется, не знаю как вам, что инвалиды в нашей стране появились буквально недавно. Потому что только недавно я начал замечать специальные парковки для них, туалеты в общественных местах, пандусы, по которым можно съезжать. До этого их как будто бы не существовало. Мы делаем вид, что этих людей, ограниченных способностях, в нашей жизни нет. Они другая категория, другая когорта. Продолжу классикой. Бомжи, бездомные. Это не одно и то же, как вы знаете, да? Тут я подчеркнул информацию, что бездомных называют иногда такой аббревиатурой, как бич. Если вы знаете, что бомж, это тоже, да, не название, а аббревиатура без определенного места жительства, то бич — это не тот, кто такой здоровый мужлан, мачо, а это расшифровывается как бывший интеллигентный человек. Тоже определенная сфера. А люди с психическими расстройствами. Обычно мы их сторонимся, потому что мы их не понимаем и считаем опасными из-за этого. Умирающие люди в хосписах. Мы сегодня с Дианой ехали как раз сюда, и мы все время проезжаем мимо одного хосписа в Царицыно. У нас завязался сегодня разговор, в том числе, как бы, какие там люди и как мы к ним относимся. И мы всегда, я думаю, стараемся держаться подальше от подобного рода больных людей, потому что это нам как-то напоминает о недолговечности жизни и так далее. Еще продолжу одной категории. Отлученные от церкви люди. Не знаю почему, но мы их почему-то считаем недостойными общения с нами, превращаем их в изгоев. И так далее, и так далее, и так далее. Этот список, конечно, можно продолжать, и я хочу, чтобы вы продолжили где-то его внутри себя, слушая. И миллионы случаев, когда в истории кто-то объявлялся нечистым, второсортным. Например, вот в начале 20 века один чернокожий подросток был убит. По тем временам за серьезнейший для черного проступок. Он переплыл озеро и оказался на белой стороне. Его убили за это, и в Чикаго были большие волнения, большие беспорядки, привели которые к серьезным жертвам. В ЮАР еще совсем недавно африканцам запрещалось жителям работать в белых зонах, если, конечно, у них не было специального пропуска, который, знаете, как назывался? Пропуск для тупых. Такое вот название дали. Вокруг определенных вещей, вокруг определенных людей как будто бы висит какое-то облако инфекции. И вот цитата из разговора. Русский спрашивает у вьетнамца: «Скажи, цохт, а во Вьетнаме евреи есть?» Вьетнамец отвечает: «Конечно, есть. Это китайцы». Слушается как анекдот, но это не анекдот. Честное слово. Разговор имел место быть на самом деле. Цохт многие годы жил в России, знает хорошо язык, учился здесь. Кстати, я тут подумал, даже, мне кажется, пресловутый фейс-контроль, да, вот, кто у нас там причастен к клубной жизни, поднимите руки. Вот он, наверное, да, отчасти тоже является некой такой сегрегацией на чистое и нечистое. Мне кажется, если мы с Пождаевым придем сегодня, мы не пройдем с тобой фейс-контроль, Юй. Во всяком случае, один из нас точно. И это я. Не могу не поделиться еще одним наблюдением из того же Радонежа. Меня она просто восхитила. памяткой для благочестивого православного христианина. Я ее сфотографировал так, как мог. Ну, вот, у кого со зрением слабенько, я прочитаю. Это я зашел в церковную лавку, там всю утварь церковную пересмотрел, и вот на выходе не мог не остановиться. Дорогие братья и сестры, убедительная просьба записки писать крупным и разборчивым почерком. Некрещенных в православной вере и самоубийц в записках писать нельзя. Я не знаю почему, но меня это как-то тронуло. Одним своим афоризмом, не то, что входит в человека, оскверняет его, а то, что исходит из него, Иисус объявляет всю эту систему несостоятельной. Итак, это был совет номер один. Совет номер два. Мы подумали над тем, кто входит в наш список, в нашу классификацию нечистых и нечистого. Совет номер два. Нечистым человека делает то, что исходит от него. 20 стих. А что здесь Иисус имеет в виду? Что из человека может исходить, тем более из его уст? Да? Ну, конечно, исходящий из уст скверны, это там, простите, не плевки и рвота. Это слова. Слова, преобразующиеся в поступки, слова, которые раскрывают что? Внутренний мир человека. Премудрый говорит нам, каковы мысли в душе человека, да? Таков и он. И заметьте, что Иисус говорит уже о том, о чем современные психологи только недавно сделали такое открытие. Открытие заключается в простых вещах. Речь человека выдает, о чем он на самом деле думает втайне и мечтает. Послушайте себя. Послушайте себя, прислушайтесь к себе. Если бы у нас внутри, у каждого, был бы встроенный диктофон, и в конце дня мы смогли бы прослушивать все свои мысли, то что бы мы услышали? Давайте признаемся, что мы достаточно зацикленные люди. Такие идеи фикс, у каждого они свои, они нашего сознания не покидают, руководят нами. И я вот не знаю, всегда ли эти идеи это такие благочестивые, богоугодные идеи. И какими бы внешними законами чистоты ни следовал человек, по слову Христа, внутренний мир любого из нас нуждается в радикальном очищении, в радикальном изменении. И в данном отрывке это речь идет как раз не о том, блюдут ли ученики Иисуса обычаи предков или не блюдут. Речь, собственно говоря, сводится к тому, как сделать сердце человека чистым. Как сделать нашу личность чистой? Как сделать Богу приятно, в конце концов? И каждый, кто не видит в этом проблемы или считает, что выход можно найти в правилах поведения, там не ешь, не стой, не ходи, молчи, я думаю, что еще не осознал всей глубины скрытой в нем греховности. Мы даже себе не можем представить, на какие ужасные дела мы способны. Я подумал над этим. Мы сидим такие здесь, ну как сказать, ну, все-таки не случайно, да, иногда вот церковь люди со стороны называют сборищем лицемеров. Это очень такая жесткая, конечно, очень гиперболизированная, очень обобщенная оценка. Конечно, это не так. Но ведь все равно мы считаем себя, мы теперь еще не то, что давеча, да? Мы же не такие. А какие мы? Мы хуже? Ничего подобного, мы лучше. И даже если мы так не говорим, оно где-то здесь все равно. Я вот думаю, Иисус перечисляет ужаснейшие вещи в 21 и в 22 стихе. Мы читаем и говорим, Господи, это точно не я. Но таких людей я знаю. Это точно. Могу их перечислить. И мы даже не знаем, оказавшись в каких-то ситуациях, очень тонких, искусительных для нас, на что каждый из нас, благочестивый, такой светлый весь, воздушный, на что мы способны. У меня был приятель, почему был и остается, с которым мы вместе росли на одной небольшой улице в подмосковном Королеве. Вместе бегали, играли в футбол, вместе уверовали. И это хороший мальчик. Хороший мальчик. Хорошо учился. Имеет сейчас хорошую работу. У него хорошая семья. Беда в том, что родив четвертого ребенка, он ее оставил, семью. Он из нее ушел. И как обычно, это происходит с людьми, о которых ну, я бы никогда бы не смог бы подумать, что такое может быть. Этого не может быть просто потому, что этого не может быть. И мы думаем, что, наверное, может, он чего-то не понимает. Он все понимает. Как и вы, как и я, мы все понимаем. Но нам не мешает это. Оставить семью, нарушить Божью заповедь. Ну, если очень хочется, да? Ведь, в принципе, нельзя, но если очень хочется, то ведь можно? И когда это не касается меня напрямую, я просто библеист, ортодоксал, стою на таких исконных христианских позициях. Но как только до чего-то до моей шкуры, все сразу меняется, правда? Мы становимся, мы иерусалимским этим священникам такую фору зададим. Мы столько лазеек можем придумать, мы столько аргументов способны выдать, как машина-автомат, как конвейер. Для того, чтобы сказать, что нет, у меня, но у меня все не так, у меня все по-другому. И я хочу, чтобы мы были честными, хотя бы перед собою. А если получится, то и перед Богом. А уж если вообще веры хватит, то и друг перед другом. Потому что это из нас и делает церковь. Ну, о других легко рассказывать, о себе. Мне было 17, я вот только-только уверовал. Юра любит эту историю. Идем мы с мамой в овощной магазин, Юрий. За помидорами, да, за ними. И вот мама копается в полузеленых овощах, а я вижу сочные и красные. А копается она в полузеленых не потому, что мама любит такие помидоры, а просто как бы денежки не хватает на сочные и красные. Вот мне 17, вот я только уверовал, и я понимаю, что ситуация-то как-то неконтролируема. Это сегодня, улыбнитесь, вас снимает камера, да? В Ашане, в метро. А там улыбайся, грусти, плачь, рыдай, за тобой никто не следит. Подхожу я, значит, с авоськой к этим сочным и красным, смотрю, ли продавщица занята своими непосредственными обязанностями, ну, я так потихонечку их так туда швырь, швырь. Ну, а потом как бы бочком мимо кассы прохожу. А продавщица оказалась гораздо умнее и наблюдательнее, чем я ожидал. Потому что советская продавщица, перед ней наши камеры отдыхают вообще, все камеры. Она периферийным зрением видит вообще все, что делает и я, и ее муж дома, и ее сын во дворе. Так вот, делал ли я это когда-то до этого, до 17 или после? Нет. Что это было, я до сих пор не знаю. Это было наваждение. Мы в лагере, признаюсь честно, избивали детей, которые воровали. И я был круче и лучше, потому что я никогда ни у кого не таскал из посылок ни конфет, ни пряников. Я только мог руку приложить, чтобы воспитать их по-мужски. И вот я оказался на этом месте. И это было для меня свидетельством того самого испорченного сердца, о котором Иисус говорит вот здесь. Я уже обратился к Богу, я покаялся. И если у меня еще на тот момент возникали сомнения, а в чем мне там было каяться, то здесь все встало на свои места, все точки над «и». Я просто для себя убедился в том, что сердце, там столько гнили, оказывается. Там такая помойка, и это может выстрелить в вашей и в моей жизни в любой момент. Именно поэтому Иисус еще и говорит, не судите вы, одним миром мазаны, ничем не лучше. Потому что оттуда, изнутри вас, кражи, супружеские измены, коварство, зависть, все вот это, вся эта гниль, она там. И эта мысль была новой. На тот момент эта мысль была достаточно новой, потому что сердце объявлялось источником нравственной скверны. Да, были некие как бы уже такие провидения, когда премудрый говорит, больше всего хранимого храни что? Сердце свое. Потому что из него источники жизни. И сердце не в том смысле, не кушай свинину, занимайся фитнесом, сердце как инструмент, перекачивающий кровь. Нет, сердце как целокупный человек, как нечто цельное, личность. И вот оказывается, источник греха-то, он не вне человека, а он оказывается глубоко внутри. И мы сегодня 21 век уже читаем Писание, а все равно мы этих вещей до конца не понимаем. Почему? Потому что мы считаем, что этот источник греха в ком угодно. Максим виноват там, Даша виновата, Юра виноват, все вокруг виноваты, но не я. Мы почти всегда вину свою, да, перекладываем на кого-то, мы ищем кого-то. Кто виноват? Вот он основной вопрос. Кто угодно, но не я. И последний, совет номер 3. В заключение Иисус приводит
как я уже оговорился, поистине ужасный перечень черт характера, идущего от сердца. И после внимательного прочтения пробирает дрожь. Дрожь, но это не призыв к тому, чтобы мы морщились, отворачивались. Это призыв к тому, чтобы мы честно, насколько возможно, взглянули в свое сердце, в свою жизнь. Иисус перемещает фокус нашего внимания. Посмотрите, с обрядовости, там омовение, неомовение, чистое, нечистое, с внешней обрядовости на нужду в очищении своего злого сердца в Боге. И проблески этого понимания мы уже находим в Ветхом Завете. Пусть это прозвучит сейчас как молитва. «Помилуй меня, Боже, по великой милости Твоей, и по множеству щедрот Твоих изгладь беззакония мои. Многократно омой меня от беззакония моего и от греха моего очисти меня. Ибо беззаконие мое я сознаю, и грех мой всегда предо мною. Тебе, Тебе единому согрешил я, и лукавое пред очами Твоими сделал. Так что Ты праведен в приговоре Твоем и чист в суде Твоем. Вот я в беззаконии и зачатый во грехе родила меня мать моя. Ты возлюбил истину в сердце, и внутрь меня явил мне мудрость Твою. Окропи меня, и буду чист. Обмой меня, и буду белее снега. Дай мне услышать радость и веселье, и возрадуются кости Тобою сокрушенные. Отврати лицо Твое от грехов моих, и изгладь все беззакония мои. Сердце чистое сотвори во мне, Боже, и дух правый обнови внутри меня. Не отвергни меня от лица Твоего и духа Твоего святого. Не отними от меня. Верни мне радость спасения Твоего и духом владычественным утверди меня. Ибо жертвы Ты не желаешь. Я дал бы ее. Всесожжению не благоволишь. И вот оно, просвещение. Жертва Богу – дух сокрушенный. Сердце сокрушенного и смиренного Ты не презришь, Боже. И только теперь мы начинаем понимать урок этой истории. Урок того, что Царствие Божье – это не пища и не питье, не внешняя обрядовость, неправильность всех нас, начищенных, ходящих в церквях, платящих десятину и многое-многое другое хороших делающих. Царствие Божье – это мир, праведность и радость во Святом Духе. А что делать с законами ритуальной чистоты? И мне думается, что по мнению Христа, упраздняя эти законы, он как бы говорит, что они были созданы с особой целью. У них было свое время. Они показали истинную потребность человека в более глубоком очищении, в очищении его характера, его души, его сердца. Чистота его личности, чистота его внутреннего «я» куда важнее. А те, кто еще продолжает сосредотачиваться на вот этих вот «оскверняет святое место», «пищевые запреты», «а я вот это не ем, вот это не ем», я думаю, что они упускают из виду самую суть евангельской вести. Они видят деревья, а леса так они и не увидели. Итак, все ритуальные предписания, какие хотим мы перечислим, оказывается, не решают главной человеческой проблемы, которая решает Божье Царство. И если это так, что нам делать? Нам-то что делать после этого? В заключение мне хочется сказать, что мы можем что-то сделать. Мы можем заняться, психологи бы, да, сказали бы, интроспекцией, рефлексией. Это все сложные научные слова. Давайте мы просто честно и смело заглянем в глубину собственных сердец. Прервем ритмику нашей жизни. Сейчас лето, тем более. Все к этому располагает. И просто проверим себя, протестируем себя. Пройдем детектор лжи. А действительно ли я хочу делать так, как я пою, исполнить волю Божию, хочу там я во всем? Это правда? Или это так? Поиграл в воскресенье и ушел. Я действительно хочу быть единым с этой церковью. Я действительно хочу чувствовать причастность к этому телу Христову. Я действительно хочу участвовать в различных инициативах. Я действительно хочу быть единым духовным в постах, в молитвах, в каких-то, может быть, выездных мероприятиях. Я хочу прилагать сердце ко всему этому. Или я просто останусь здесь, на этом удобном красном стуле, и буду продолжать потреблять. Это вопрос, к которому мы возвращаемся рано или поздно всегда, всегда, всегда. И я возвращаюсь к нему так же, как и вы. Мы не можем, вернее, мы можем не следовать законам чистоты древнего Израиля, да мы и не следуем. Друзья, но мы обязаны понять, насколько далека от Бога угодная чистота нашего сердца. Понять нечистоту наших мыслей и намерений. И вот пока Иисус не предложил нам никакого лекарства вот от того состояния, в котором мы находимся, которое Он описал, это лекарство мы найдем в следующих главах. И в конечном счете мы-то знаем, что Христос своей смертью, воскресением, дарами Духа Святого победит и побеждает, и уже победил нечистоту, греховность, которыми заражен весь человеческий род. Вопрос лишь в том, последний, принял ли ты это лекарство? И хочешь ли ты его принять? Потому что ни пищевые запреты, ничего другое тебе и мне точно не помогут. Да, история про Радонеж закончилась, я ее прервал, закончилась она немножко по-другому. После того, как мы услышали в свой адрес, стыд-то какой, святое место так осквернять, Настя на редкость точно, как мне кажется, заметила. Да, наверное, это вам не следовало осквернять святое место своей болтовней.